Добрый вечер, дамы и господа. Итак, тема нашей сегодняшней лекции «Киеврота Тава, Могила страстей. 12-я остановка еврейского народа в пустыне, в Синайской пустыне во время не нашего странствования, поскольку тогда совершенно не странствование происходило, а осмысленный переход от одной ешивы к другой, от одного уровня восприятия реальности к другой. И 12-я остановка у нас оказывается очень проблематичной. Могилы страстей. Там действительно произошел фундаментальный сбой в истории еврейского народа, который закончился гибелью. Божественный огонь зажегся в тот момент по отношению к людям, которые проявили свои страсти, и, соответственно, каждый из этих ешив является для нас актуальным сегодня, потому что мы вполне можем из этого что-то выучить для себя сегодня, чтобы у нас, не дай бог, в нашей жизни огонь не загорался, и этого бы не произошло. Соответственно, под темой нашей лекции «Путь к Ганедену и стезя, ведущая в преисподнюю, жар вращающегося меча». Ну, пока начнем со страстей. В чем проблема страстей, в чем проблема человеку быть охваченному страстями? К чему это приводит? Вильнский Гаон сказал, что все грехи человека подразделяются на две категории – тавани и каасани. То есть результат его страстей и его гнева. Страсть – это состояние, когда человек чего-то жаждет, как правило, чего-то разрешенного в большей мере, чем ему отмерено, либо чего-то запрещенного. А гнев – это неудовлетворение человека от того, что мир не подчиняется его духовной форме, тому видению картины мира, которое ему свойственно. Так говорит Вильнский Гаон, только два типа состояния человека приводят его к греху. То есть все грехи можно разделить на два типа. То, что от страстей происходит, и то, что происходит от его гнева. В чем главная проблема? Главная проблема, что и гневом, и страстями человек бывает охвачен. А это буша лецурата Адам, это позор духовной формы человека. Поскольку, будучи созданным по образу Бога, наша задача оказывать влияние на мир посредством воздержания от грехов и исполнения заповедей, но не быть захлестнутым миром. Это буша лецурата Адам, позор для духовной формы человека. Итак, наша лекция сегодня будет говорить об очень проблематичной и тяжелой для нашего народа и сегодня, и в истории, 12-й остановки в пустыне. Но начну я немного необычно, а именно мне был задан вопрос, не является ли злоязычием то, что я сказал на прошлой лекции, а именно, что мы являемся необучаемыми, как египетский фараон, и каждый из нас, и все мы вместе продолжаем, не замечая этого, следовать порокам своей души. То есть утверждение такое, что учителя мусара сказали, что совершенно не впустую приводит Тора столь много страниц повествования о египетском фараоне и его невменяемости. И это предназначено для того, чтобы научить нас, что мы страдаем тем же самым синдромом египетского фараона. Соответственно, был поднят вопрос, не является ли это злоязычием мною произнесенным о святом народе, что вот такой порок ему присущ. Мне кажется, что это не злоязычие, а прописная истина о том, что люди как трамваи ездят по рельсам и сдвинуться не могут ни направо, ни налево. Именно в этом предназначении мусара, чтобы человек остановился, задумался, по каким рельсам он едет, и, может быть, просто траекторию немножко пересмотрел. Именно в этом суть учения мусара – помочь человеку вскрыть свою подноготную и исправить себя. Таким образом, это не злоязычие, как очень скоро я смогу это мотивировать. Мы действительно являемся святым народом, но прежде чем мы продвинемся вперед, у меня к вам просьба. Для тех, кто смотрит нас в YouTube и каких-то других социальных сетях, просьба нажать лайк и подписаться на канал Толдот Яширун, для того, чтобы большее количество людей смогло бы увидеть эту и другие лекции, что, возможно, будет им полезно в своей жизни. Итак, первое, что я хотел бы отметить, что мы действительно святой народ. В чем это проявляется? В Гавторе, отрывке пророков, которые нам установили мудрецы, 3 недели тому назад, в недельную главу Шхалим, рассказывается следующее, что царь Йоаш указал провести реставрацию Иерусалимского храма. Это произошло примерно через 140 лет после его возведения. При этом сам царь отметил, что не следует вести бухгалтерский учет. «Хибе эмунарем осим», ибо согласно вере они поступают. То есть тогда, когда происходили самые глобальные строительные работы во всем государстве, не было опасения, что, возможно, какие-то откаты, возможно, какое-то злоупотребление средствами, которые собирались на строительство храма. То есть ни один человек, это было всем очевидно, ни один человек не мог злоупотребить теми полшекеля, которые мы собирали на нужды храма. Ну и это, несомненно, свидетельствует о том, что мы святой народ. А в нашей, соответственно, этому, точнее, не соответственно, а в дополнение к этому, можно сказать, что в нашей недельной главе, которая была в этот шаббат, отрывок из пророка, автора Паршат Трума, сказано следующее, что был мир между царем Шломо и царем Хирамом, между царем Шломо и царем Хирамом. Можно задать вопросы, те, кто находится в Zoom, пожалуйста. Да, добрый вечер, спасибо. Пожалуйста, вопросы ваши задавайте в тексте, и я буду рад на них ответить. Итак, написано следующее в нашей недельной авторе, которую мы читали в этот шаббат, что был мир между царем Шломо и царем Хирамом, царем Финикии, и в результате этого мира финикийцы поставляли евреям, во-первых, ливанские кедры, которыми был облицован Иерусалимский храм, а во-вторых, они давали работников, которые этот кедр транспортировали и обрабатывали, и также обрабатывали камень, из которого был построен Иерусалимский храм. То есть давали строительные материалы и рабочих за полную плату. И тогда возникает вопрос, а зачем для этого нужен такой уж большой мир между царем Шломо и царем Хирамом, между Иудеей, между Израилем и между нашими ливанскими соседями. Очень неплохо бы, чтобы наши сегодняшние современные правители выучили эту тему и знали, как привести к миру. Что здесь такого, что действительно между ними были некие экономические взаимоотношения, за которые, подчеркиваю еще раз, евреи платили полную плату финикийцам. Ответ следующий. Мы видим из продолжения, что в книге пророка Иезекииля, который говорил о разрушении храма, сказано следующее. Там дается пророчество о Финикии, о том, что Вавилон захватит Финикию. И при этом царь Финикии называется уже не царем, а Нагид. Нагид – это некий наместник. И комментаторы объясняют свидетельство, которое дошло нам до Священного Писания, что после царя Хирама финикийцы больше никакого своего лидера не называли царем. Лишь некий управляющий, наместник, президент, царем они больше не называли. То есть благословение, которое коснулось еврейский народ в дни царя Шломо, в какой-то мере распространилось и на финикийцев, которые того царя, который был в мире с еврейским народом, больше царем они называть никого не могли. Это немножко о том, что наш народ действительно является святым, и, соответственно, возвращаемся к предыдущему вопросу. Не является ли злоязычием то, что я а всех нас сказал, что мы, как фараон, являемся невменяемыми в каком-то вопросе, в ряде вопросов, и постоянно совершаем одни и те же ошибки. Прежде чем я думал об этом говорить, я, как это требует учения Мусар, сначала проверил, нет ли у меня намерения, подняв этот вопрос, защитить свои границы, как бы задали вопрос, в котором, особенно тут важно знать, как вопрос задавать, можно дать вопрос, а правильно ли это, а можно обратиться с обвинением. Так вот, в каждом вопросе в большей или меньшей степени есть обвинение. Поэтому первое, что я проверил, не намереваюсь ли я защитить собственные границы. Ибо учение Мусар учит нас этого никогда и абсолютно не делать. По той причине, что это и есть главный метод защиты дурного побуждения. Дурное побуждение искажает духовную форму человека и включает у него систему защиты, чтобы он был невосприимчив к укору, к упреку, к увещеванию. Соответственно, это и есть та главная проблема, по поводу которой я говорил о египетском фараоне и о синдроме египетского фараона, которым в той или иной мере больны все люди. Не собираюсь ли я защитить собственные границы? После того, как я почувствовал, что вроде как мне это показалось, что нет, а я стремлюсь действительно раскрыть истину и сказать несколько слов о злоязычии и запрете на него. Общая идея здесь примерно следующая. Злоязычие, оно является всегда истиной. Если человек говорит то, что на самом деле неверно, то это не злоязычие, а клевета, обман, ложь и все остальное. Злоязычие, оно правильно, оно является правдой, но Всевышний обратился к нам и сказал: «Я хочу, чтобы вы говорили об этом мире что-то великое, возвышенное, осмысленное, то, что может помочь людям, то, что может сделать человека лучше. Я хочу, чтобы вы восхваляли этот мир, а не ругали его, не уничтожали его, не растаптывали его из-за тех недостатков, которые в нем наличествуют». Недостатки в мире есть по определению, начиная с того момента, как Адам за себя лично и всех своих потомков вкусил от плода смешения добра и зла, и в результате это добро и зло перемешалось, поэтому, несомненно, всегда есть в этом мире недостатки. Однако наша задача показывать другим красоту. Ведь можно упрекнуть человека, сказав, что он плох, а можно сказать о нем, отметить какое-то его достоинство, пусть даже то, в чем он весьма слаб, и таким образом человек сможет увидеть, ну, если он гомо-сапиенс, конечно, если он не полный отморозок, извините. И тогда человек поймет, что в этом направлении можно продвигаться, можно человека увещевать таким образом, чтобы рассказать о ком-то другом, кто обладает достоинством, которое в данный момент ты хочешь раскрыть перед человеком. Мы живем в мире, так или иначе, смешения добра и зла, и наша задача определяется согласно тайному учению, согласно Каббале, исправлением этого мира. В Каббале этот мир называется Олам ха-Тикун, мир исправления. И наше служение в том и заключается, чтобы искоренить зло и воцарить в этом мире добро. По сути, это работа дворника. На самом деле, если задуматься, то любая специальность – это работа дворника. Дворник очищает улицы, они становятся чистыми. То же самое делает врач. Он также очищает организм человека от болезней, от всяких недостатков. То же самое делает адвокат, который процеживает точки зрения, иски и плевела от истины отделяет для того, чтобы это была ясно изложенная точка зрения. То же самое делает редактор текстов. Он вычитывает тексты для того, чтобы у них не было мусора. По сути, любая работа является работой дворника. Это называется Олам ха-Тикун, исправление этого мира, исправление того недостатка, который мы видим в мире. Соответственно, поэтому для несомненной пользы людей правильно говорить о недостатках каких-то определенных людей или даже всего еврейского народа, который, как мы отметили с вами, является святым народом, если следует божественному завету, если он действительно ведет себя возвышенно. И мы начали с того, что две основные проблемы актуальны для человека. Одна – это тава, другая – каас, тава – страсти, каас – гнев. И между ними есть одно общее, а именно то, что человек понимает задним числом или даже в то самое время, что он на самом деле возвышенным и великим в час, когда он охвачен гневом или страстями, не является. Таким образом, гнев и страсти являются сильнейшим механизмом воздействия на человека, но они имеют и определенный недостаток, определенную слабость, они заметны, их человек может заметить по причине того, что он чувствует непосредственно, что выглядит он невозвышенно, невелико в этот момент. Итак, говорить зло, указывать на недостатки отдельно взятых людей или, да, тем более всего народа, в каких рамках и насколько это допустимо. Ну, начнем с того, что сама Тора не скрывает грехи великих людей. Она рассказывает о грехе Адама, о грехах очень многих людей, о Корахе, о Нохе, который не знал, какими свойствами обладает вино и прочее, прочее. С точки зрения Торы это является злоязычием. Тора раскрывает недостатки, к которым приходят люди в результате своей жизнедеятельности. И нас это чему-то должно научить. И более того, нам предписано следовать путями Творца. Непосредственно Тора говорит, чтобы мы следовали путями Творца, как он является милосердным, так и нам следует быть милосердным. И так далее, и так далее. Пророки кричат, увещевают народ Израиля, если открыть книгу пророка Ирмияху, книгу пророка Йешаяху, они кричат о грехах еврейского народа, причем их приумножают, увеличивают. В частности, пророк Йешаяху говорит, что Иерусалим был залит кровью пророков, из-за чего декрет о разрушении Иерусалима был окончательно подписан. На самом деле, кровью пророков там было совсем немного. Не то, что убили 1000 или 100 пророков. Ответ такой, что если хотя бы одного пророка убили за его пророчество в Иерусалиме, то это называется, что Иерусалим залит кровью пророков. То есть Танах, когда описывает, дает свою оценку и описывает ситуацию, совершенно не имеется в виду, что там 1000 или 1 000 000 пророков были убиты. И, соответственно, именно так нужно относиться к пониманию Танаха в аспекте греха еврейского народа. Итак, пророки кричат и увещевают народ Израиля в том, чтобы он оставил свой грех. И мусар, это сегодня элитарное учение, предназначенное для того, чтобы помочь понять человеку процессы, происходящие в его подсознании, и исправить себя. Поэтому, несомненно, мы должны говорить о том, что нам необходимо исправить и изменить себя. При этом, когда мы пытаемся увещевать ближнего, то об этом сказано, в частности, в книге «Исод вишореш авода», «Основа и корень служения», что мы должны заповедь «Рохех тухех от имитеха волоти саалавхет» убеждением убеди ближнего своего и не возложи на него грех, мы должны эту заповедь опередить заповедью возлюбить ближнего, как самого себя. То есть мы должны, когда мы обращаемся к человеку, чтобы его увещевать, то есть показать ему некоторые более возвышенные ценности, нежели то, чем он живет, то мы должны сначала относиться к нему, возлюбить его как самого себя. И тогда уже есть шанс, что он не откажется воспринять наше увещевание, что он не воспримет это как укор или упрек. А нам всем, тем не менее, нужно получать увещевание в любой форме, воспринимать его, даже если это нам по отношению к нам было сделано очень некорректно, очень тяжело, унизительно, и совершенно там никакой любви мы не испытываем, совершенно наоборот. Чем больше ненависти мы к себе испытываем от того, кто нас укоряет, упрекает и нами недоволен, тем это означает, что он лучше для нас учитель, что мы умудрились своей духовной формой настолько достать этого человека, настолько его задеть и ранить, что вот он выплеснул по отношению к нам такое ведро помоев. Значит, это наш учитель, это как раз тот человек, который показывает мне, что у меня есть какая-то очень серьезная проблема, если он выливает по отношению ко мне, на меня такое количество помоев, значит, я его чем-то достал. Поэтому чем... Еще раз, увещевать других мы должны в мягкой форме, опередив любовь к нему, опередив любовью к нему заповедь увещевания, а воспринимать увещевание мы должны абсолютно от каждого человека для того, чтобы хоть в какой-то мере мы могли измениться. И ни в коем случае мы не должны защищать себя и отказываться принять увещевание. Ибо это и есть защитный механизм дурного побуждения, чтобы человек никаким образом не изменился. Дурное побуждение ожидает от нас только того, чтобы мы не воспринимали ничего из этого мироздания, чтобы продолжали в собственной духовной форме пребывать и никакого духовного изменения не испытывать. При этом очень важный критерий вообще в жизни, в речи, в обучении, в преподавании, во всем, как я получил от моих учителей, не проклинать тьму, а зажигать свет. Не проклинать тьму. То есть наши лекции, все наши вообще видения, то, что мы воспринимаем из этого мира, должно быть не проклинать тьму, а зажигать свет. Например, мы говорили о работе дворника, да, дворник может рассказывать о это не только дворник, который улицы метет, а и адвокат, и редактор, и кто угодно. Он может рассказывать своей жене после рабочего дня о том, как грязно было на той улице, которую он метет. А может рассказать о том, как чисто он эту улицу убрал и насколько она сегодня является чистой. Это и называется не проклинать тьму, а зажигать свет. И это может делать каждый человек в любой ситуации. Итак, фараон был прообразом необучаемости, и учителя мусара, опять же, не я придумал, а так я вам сейчас покажу непосредственно, учителя мусара сказали, что Тора так много места посвятила необучаемости фараона именно по той причине, что это актуально для каждого из нас на все времена. Тора актуальна для каждого абсолютно во все времена. Итак, фараон – прообраз необучаемости, когда никакие события в этом мире не могут освободить его от ошибки и от духовного сбоя. И, соответственно, мы должны для того, чтобы не страдать синдромом фараона, научиться воспринимать увещевание от каждого человека. А этой теме будет у нас посвящена отдельная лекция на протяжении наших 42 ступеней изучения Торы. Итак, у нас с вами цитата, более точно глава из книги «Основы знания» Рава Моше Розенштейн, которая действительно является основой знания. И знания здесь можно приобрести на сайте Толгот.ру, магазин, можно приобрести весь набор книг Мусара или каждую из этих книг отдельно взятую. Вот перед вами «Основы знания» – это книга, небольшую главу из которой я хочу с вами сейчас прочесть как раз на эту тему. Это в высшей степени актуально и согласно теме, которую у нас сегодня, а именно страсти, чтобы не оказаться похороненным в могиле страстей. Рассказ Торы об ожесточении сердца фараона. Он отказывался подчиниться Богу, хотя видел все знаки и знамения, совершенные на его глазах, и перенес все тяжкие казни. И даже после неоднократных обещаний, данных им Моше, признания греха и раскаяния, Ведь сам фараон сказал: Бог праведен, а я и мородной злодей. Видя, что наступило облегчение, он тут же менял свое решение. После казни градом, заставившей трепетать его сердце, он не побоялся прогнать от себя Моше и Аарона. А после казни саранчой, когда фараон умолял Моше, и пусть он отведет от меня только это несчастье, опять повел себя столь вызывающе, что заявил Моше: «Уходи от меня и никогда больше не показывайся мне». А что было после того, как Моше его предупредил и сообщил о будущей казни первенцев, начиная от первенцев фараона, восседающего на троне? Фараон уже успел убедиться, что исполняются все слова Моше, и даже малейший из них не произносится впустую. Ему следовало бы бояться за своего первенца, который непременно умрет. Представляете себе ситуацию, да, когда твой ребенок зависит от твоего восприятия увещевания. И фараон рискнул таки даже жизнью своего ребенка. Мало того, после того, как фараон встал в полночь и призвал Моше и Аарона: «Вставайте, выходите из моего народа, вы, сыновья Израиля, и напирали египтяне на народ, подгоняя его выйти из земли, поскольку говорили, мы все умрем». После всего этого фараон в считанные дни забыл все, что с ним случилось, и сказал рабам своим, что это мы сделали, когда отпустили Израиль из нашего рабства. Как будто не случилось казни, вынудивших фараона их отпустить. После всего, что произошло, он решился запрячь колесницу и преследовать сыновей Израиля. Невозможно вообразить, что в мире найдется необычайный упрямец, способный на такое неожиданное и вызывающее поведение. Таким образом, наша Святая Тора рассказала нам нечто, не поддающееся самому богатому воображению, только Тора Бога, в руке которого душа каждого человека, и который знает внутренние побуждения людей и причины их поступков, могла рассказать о таком происшествии. Смотрите, что здесь сказано дальше. Об уроке, который мы можем извлечь из истории с фараоном, Рамбам написал своему сыну: «Знай, Авраам, сын мой, что фараон – это дурное побуждение. Фараон – прообраз и символ дурного побуждения, живущего в каждом человеке». Иными словами, упрямство и жестокость сердца – это не исключительные свойства фараона, а качества, присущие всем людям. Но фараон их проявлял открыто, а у большинства людей не сокрыто в глубинах сердца и души. Надо обратить внимание на то, что я сказал о том, что всем нам свойственен синдром фараона, все мы больны синдромом фараона. На самом деле не я сказал, а Рамбам в письме своему сыну. То есть если Рамбам не посчитал, что здесь есть элемент злоязычия, а счел важным обратить на это наше внимание, то, наверное, я тоже не согрешил в данном случае злоязычием, рассказав об этом. Поэтому изучение Торы, оно предполагает понятие о недостатках, которые у нас есть. Самый разумный из людей, способный объективно оценивать свои качества, дела и пути, безусловно, осознают, сколь часто они проявляют упрямство и ожесточают свои сердца. На этом мы остановимся. Книга еще раз «Основы знания» Рамоша Розенштейна. Очень рекомендую ее изучить. Это книга, которая реально помогает перестроить свое знание, обрести ясное знание. Просто нейролингвистическое программирование, которое заново переписывает наши основы, на которых наше знание стоит. Кривые, всевозможные искаженные фундаменты, колонны в разные стороны выстроены. Все то, что, с одной стороны, дает нам какую-то возможность для существования, с другой стороны, очень нередко является чем-то имеющим такие недостатки, о которых надо освободиться. Чему и посвящено элитарное учение Муса. Итак, это то, что я хотел в первую очередь сегодня сказать на тему злоязычия. Несомненно, когда мы говорим о грехах и недостатках, о них необходимо говорить, злоязычием это не является. Фараон по образу необучаемости, мы все страдаем синдромом фараона, каждый в чем-то своем, и все мы в чем-то, во многих определенных аспектах. Важнейший критерий, как я его сформулировал, не проклинать тьму, а зажигать свет. И об этом говорили пророки, как мы уже с вами сказали. И в первую очередь я хотел бы привести цитату из пророка Гоше, автора «Шаббат Шува», субботы между Рош ха-Шана и Йом-Кипур, где пророк говорит следующее: «Шува Исраэль ад ха-Шем Элокеха, ки кашальта ба-авонеха». «Вернись, Израиль, к Богу, Господу Богу твоему, ибо испытал ты преткновение из-за грехов твоих». И испытал преткновение. Ты испытал преткновение из-за грехов твоих, ни к чему позитивному, никаким глобальным достижениям твои грехи тебя не привели. И вообще, я хочу отметить, что в моих лекциях я никогда не допускаю самодеятельности от себятины, а только привожу слова великих нашего народа. Постоянно, обратите внимание, привожу какие-то цитаты из Талмуда, из Танаха, из книг великих учителей Мусара. Никогда ничего своего не говорю, потому что моя цель – ознакомить вас, во всяком случае, в данном курсе, с воззрениями учителей Мусара. Мусар – мудрость трепета перед небесами, которая делает Бога осязаемым в этом мире. Такое определение понятия мусар. Ну и в целом хотелось бы отметить, что одно из имен Бога – Маком, переводится на русский язык обычно как «вездесущий», дословно «место». Что такое Маком? Микаем, тот, который дает возможность к существованию, дарует существование. То есть он создал пространство Бог. Маком – это слово Микаем. Микаем – это поддерживать, давать существование, давать возможность к бытию. Итак, для того, чтобы лагит каем, для того, чтобы в пространстве, в Маком, который создал вездесущий, и это его имя, мы могли бы обрести существование, согласно Виленскому Гаону, от нас требуется не быть рабами своих эмоций, а именно быть творцами своей жизни и ни в коем случае не жертвами эмоций, которые нас захлестывают. А то, что сказал Виленский Гаон, к греху нас влекут только две эмоции. Это Тава Нивы, Кааса Нивы. Виленский Гаон сказал это в его комментарии на книгу Мишли, на книгу «Притч царя Шломо». Таавани – страсти, Таасани – гнев. Хеврот и Таава – 11-я остановка. Возвращаемся к нашей основной теме. Пожалуйста, если у кого-то есть вопросы, пишите. Не стесняйтесь, я буду рад на них ответить. Хеврот и Таава – страшное название могилы страстей. Что нам известно о том, что там произошло? На самом деле известно очень много. И Тора посвятила целую главу остановке в этом месте. Давайте попытаемся прочесть. И, соответственно, тема нашей лекции – «Путь к Ганедону». Какая у нас тема еще? Давайте посмотрим. «Могилы страсти», да, «Путь к Ганедону» и «Стезя», соответственно, то, что не является путем к Ганедону. Там есть множество, путь он один. Ну, у каждого свой индивидуальный принцип один, но у каждого свой индивидуальный какой-то есть путь, то есть Всевышний дает каждому человеку в рамках иудаизма личное пространство, возможность для личного творчества и для динамики жизни. И, тем не менее, путь, он в общем в целом один, а тропинок, ведущих в преисподнюю, бесконечное количество, и тут уже несомненно, каждый своей тропинкой идет, других с нее сталкивает, старается опередить ближнего своего, чтобы быстрее пробиться и так далее. Жар вращающегося меча, как то, что защищает путь к геному. Жар меча – это, как вы сами понимаете, не что иное, как страсть. Не знаю, успеем ли мы поговорить об этом сегодня, но, может быть, когда-нибудь позже. Итак, Кеврот и Таава, гробницы страстей. Что мы об этом знаем? Об этом рассказывает книга Бамидбар, 11 глава. Целая глава посвящена тому, что произошло на этой остановке. Сброджа, который был в их среде, стал проявлять прихоти. Заплакали опять и сыны Израиля и сказали, кто накормит нас мясо. Итак, пустыня Синай, Мидбар Синай, ман выпадает. И еврейский народ слышит, как многочисленное смешение. Те народы, те египетские граждане, которые, воспользовавшись случаем, вышли вместе с евреями и так за границей, за рамками, за территорией расположения еврейского народа находились в большом количестве. Они начали скулить, говоря, что мана не хватает. Манам, короче говоря, были не удовлетворены. Обратите внимание, здесь прямо написано, что не евреи скулили по этому поводу, что ман их не удовлетворял, а сброд же, который был в их среде, стал проявлять прихоти, и заплакали опять и сыны Израиля. На евреев это тоже распространилось. Вот эти туристы, которые вышли с исходом из Египта, они свое неудовлетворение маном распространили и на евреев. Заплакали и сыны Израиля и сказали, кто накормит нас мясом? Кто накормит нас мясом? На самом деле прошло совсем немного времени после исхода из Египта, а евреи вышли со своим скотом, короче говоря, с мясом. Вышли с мясом, мясо было, мясо никто не съел. Вот. Говорят, кто накормит нас мясом? То есть идея как бы такая, ман есть, мясо есть. Кому нужно мясо, режь и есть. Режь и ешь. Однако люди говорили, мы хотим, чтобы мясо поступало. Вот не свое то, что мы имеем съедать, а чтобы был новое поступление мяса. У человека, многих людей есть достаточно много денег в банке, во всяком случае хватит на месяцы, на годы. Но они попадают в депрессию от того, что... С поступлением немного проблематично сейчас как-то. Вот новые деньги не поступают в нужном количестве. В принципе, денег много, но не поступает. Об этом было сказано, что Мидраш говорит, что каждый еврей, который вышел из Египта, у него было 90 ливийских ослов. Вот такие, видимо, качественные ослы, такие с большим объемом двигателя, на которых везли всякие там блага, которые были. То есть вышли очень богатыми евреи из Египта. И мясо было, и все остальное было. И как-то происходило чудо, так что все это мясо паслось в пустыне Синае и находило чем пастись. Не знаю точно, что они ели. Ели ли они ман тоже, эти звери, которые там были. Я не знаю точно, что они ели. Но, во всяком случае, вода бьет в заслугу Мирьям. Ман выпадает, мясо есть, и люди начинают плакать. И как они плачут? Смотрите, насколько все это актуально для нас сегодня. Насколько мы сегодня архетипически плачем точно таким образом. И сказали, мы помним рыбу, которую мы в Египте ели даром, огурцы, дыни, и зелень, лук и чеснок. А ныне душа наша высохла, нет ничего, только ман перед глазами нашими. Что начали говорить всего лишь короткое время после исхода из Египта, о том, что в Египте-то было здорово. Рыбу ели бесплатно, и зелень была, и огурцы, и дыни. И просто рыбный ресторан был у каждого. И вдруг оказалось, что про египетское рабство забыли. Забыли то, что это бесплатная рыба, которую нужно было ловить в реке после тяжелого рабочего дня. Она была, люди вспоминают ее, что она была бесплатна. Рыба была бесплатна. Итак, в египетском рабстве было хорошо. Понятно, что это глобальный сбой. Глобальный сбой, который страстями мотивирован. И понятно, что бесследно пройти это не могло, потому что иначе мы бы с вами сегодня не разговаривали. сегодня бы еврейский народ не сохранился, если бы гнев Бога не воспылал тогда, соответственно, за такой грех. Ман же был похож на семя кориандровое, а вид его как вид хрусталя. То есть при этом текст Торы подчеркивает нам, что такое ман, что он был пища, о которой сказано, что это лехем абирим, хлеб великих, это пища, которой питаются ангелы служения, то, что получил еврейский народ в пустыне. Ходили люди, собирали и мололи на жерновах, или толкли в ступе, и варили в котле, и делали из него лепешки, был вкус его, как вкус лепешки на масле. При этом очень много мидрашей рассказывают о том, что насколько была полезна эта пища, что от нее не было шлаков, в туалет, извиняюсь за выражение, ходить было не нужно, и что каждый человек в зависимости от его желаний чувствовал разный вкус пищи в мане и так далее, и так далее. То есть вот такой чудесной божественной пищи, которая выпадала каждый день, пренебрегли. И при падении росы на стан ночью падал на него и ман, то есть и все это было, сохранялось в чистоте, чтобы этот ман не пострадал от песка пустыни. Выпадала роса и каким-то образом отделяла этот ман от земли, так что можно было его собрать, чтобы он не испачкался. И услышал Моше, что народ плачет по семействам своим каждого входа шатра своего. Это что за история? А здесь оказывается совершенно другая история. Что значит плакать по семействам своим каждого входа шатра своего? То есть оплакивали отсутствие мяса как-то, разделившись на семьи, разделившись на хамулу. И сильно возгорелся гнев Господа, и Моше было прискорбно. То есть гнев Господа разгорелся именно вот на это, на то, что оплакивали каждый возле шатра своего. Комментаторы говорят, что оплакивали запрет на определенные связи между родственниками. А именно начинается уже, когда люди зажрались и начинают плакать относительно отсутствие мяса, когда ман не удовлетворяет, то наступает уже другая проблема, когда людям становится тяжело, что Тора запрещает разврат. И это, то есть никто не пошел в святом еврейском народе предаваться разврату, но и не думаешь, что они так сидели и плакали, да, как что-то плакать, не плакать, чем это поможет. Речь идет, судя по всему, о том, что было некое такое вот тонкое сожаление о том, что принятие Тора привело к запрету разврата, и ситуация была очень печальной. Поэтому разгорелся гнев Господа, если еврейский народ не смог сохранить свою чистоту. А Моше стало прискорбно. Моше Рабейну, в общем, почувствовал, что он хочет лагит патэ, хочет оставить занимаемую должность, что он не может продолжать возглавлять еврейский народ в условиях такого глобального духовного сбоя, который здесь на 11-й остановке в пустыне Синай возник. И сказал Моше Господу: «Зачем сделал ты зло рабу твоему, и отчего не нашел я милости в глазах твоих, что возлагаешь бремя всего народа этого на меня? Разве я носил во чреве весь народ этот или родил его, что ты говоришь мне, неси его в лоне твоем, как носит пестун грудного младенца в землю, которую ты клятвенно обещал отцам его». Моше Рабейну говорит, что он больше не готов возглавлять еврейский народ, что он просто не в силах. Его душа не выдерживает такого духовного сбоя. «Откуда у меня мясо, чтобы дать всему народу этому, когда плачут они передо мной, говорят, дай нам мясо и будем есть. Не могу я один нести весь народ этот, это слишком тяжело для меня. Когда же ты так поступаешь со мной, то лучше умертви меня, если я нашел милость в глазах твоих, чтобы не видеть ни бедствия моего». Вообще Рабейну понимает, что это бедствие, когда люди охвачены страстями. Это бедствие, это конец всего, это конец той песни, которую после рассечения моря только внес, Моше, вознес Моше и весь еврейский народ. лепешки был задан вопрос, Сара задает вопрос, почему толкователи говорят, что ман мог принимать вкус любого продукта, если прямо сказано, что вкус его был как лепешки на масле. Смотрите, есть много мидрашей. Лепешка, она бывает разная, да, ее можно сделать из самых разных элементов, да, на масле, наверное, это хорошо, я просто не знаю. Я не кондитер, я не могу на это сказать. Есть очень много мидрашей, которые говорили о величии, об особенностях, о том, что ман являлся замечательным продуктом, от которого еще раз не было никаких шлаков в теле человека. И его не обязательно надо было печь, чтобы он на лепешку был похож. Можно было и в сыром виде принимать и так далее. Но есть много взаимодополнительных толкований наших мудрецов. Итак, Моше Рабейну хочет оставить занимаемую должность, говорит, что при таком духовном сбое он не в состоянии больше возглавлять еврейский народ. И Господь сказал Моше, собери мне 70 мужей из старейшин Израиля, которых ты знаешь, что они старейшины народа. Возьми их шатру соборным, и пусть предстанут они с тобой. То есть Всевышний не освобождает Моше Рабейну от его должности, но дает ему еще 70 человек, которые будут с Сангедрином, которые будут принимать участие в управлении еврейским народом. А я сойду и буду говорить там с тобой и отделю от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобой бремя народа этого, и не будешь ты нести один. То есть в помощь Моше Рабейну были 70 великих нашего народа даны. Народу же этому скажи, приготовьтесь к завтрашнему дню и будете есть мясо, так как вы плакали вслух Господа, сказав, кто накормит нас мясом, ведь хорошо нам было в Египте. Даст вам Господь мясо и будете есть. Всевышний дает мясо. Новое поступление мяса. Сейчас поставки мяса. Сейчас будет организовано. Не один день будете есть, и не два дня, и не пять дней, и не 10 дней, и не 20 дней. В продолжении месяца, пока не выйдет оно из ноздрей ваших, и не станет для вас отвратительным. За то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали перед ним, говоря, зачем же мы вышли из Египта. Так, действительно, если возникает вопрос, зачем вышли из Египта, это означает, что сбой очень фундаментальный. И сказал Моше, 600 тысяч пеших народ, и как я могу их обеспечить мясом, говорит Моше Рабейну, если мелкий крупный скот будет зарезан для них, будут ли это им достаточно? Если бы все рыбы моря собраны были для них, будет ли этого достаточно? Обратите внимание, сказано, если весь скот будет зарезан для них. Отсюда мы непосредственно из Торы видим, что для того, чтобы мясо было кошерным, его необходимо зарезать. А рыбу, соответственно, нужно из воды, из источника вод вынимать. То есть, если человек теоретически в море захочет съесть сырую рыбу, то он совершает грех. Воду, рыбу для того, чтобы она была разрешена для пищи, нужно из источника вода изъять, вынуть. А мясо для того, чтобы оно было разрешено, нужно зарезать так, чтобы оно не страдало при зарезании. И Господь сказал, Моше, разве рука Господа коротка? И теперь увидишь ты, сбудется ли слово мое или нет. И вышел Моше и пересказал народу слова Господа, и собрал 70 мужчин и старейшин народа, и поставил их вокруг шатра завета. И сошел Господь в облаке и говорил с ними, отделил от духа, который на нем, и возложил на 70 мужей старейшин. И вот овладел ими дух, и стали они пророчествовать, и не переставали. То есть то пророчество, которое восприняли они, оно было как маян новый, как источник, который все время дает все больше и больше воды. И остались в стане два человека, имя одному Эльдад, имя другому Медад. И осенил их дух, ибо они были из записанных, но не выходили к шатру. И они пророчествовали в стане. Так, еще раз обратите внимание, что происходит. 70 человек, которые в переносной храм вместе с Моше Рабейну пришли, получили божественный дух. Как сказал Бог, чтобы они были в помощь Моше Рабейну в управлении народом. И еще двое, которые были в лагере, они тоже получили божественный дух. Прекрасно. И прибежал отрок, или с точки зрения, что это был сын Моше Рабейну, с точки зрения, что это был Йошуа бен Нун. И сообщил Моше, сказав, Эльдад и Медад, такие два человека, пророчествуют в стане. И отозвался Йошуа сын Нуна, служитель Моше, избранный им, и сказал, господин мой Моше, арестуй их. И сказал ему Моше, не ревнуешь ли ты за меня? Если бы весь народ, Господь был пророками, лишь бы возложил Господь дух свой на них. Возникает вопрос, по какой статье Эльдада и Медада, тех двух людей, надо было арестовывать за пророчество, по какой статье, за что? И Моше Рабейну их аресту не предал, но, во всяком случае, в словах Йошуа бен Нуна, который был ближайшим учеником Моше Рабейну, очевидно, что была какая-то истина, которую не принял Моше Рабейну, и тем не менее в этом, несомненно, что-то было однозначное. О чем пророчествовали Эльдад и Медад, что их надо было привлечь к уголовной ответственности и по какой точно статье? Ответ за следующий. Во-первых, почему эти двое? Ситуация была следующая. 70 человек, по поводу которых было повеление Моше привести их в переносной храм, возник вопрос, по какому принципу их собрать. И решение, возможно, было только одно. По 6 человек от 12 колен. 6 у 12, кто умеет считать, это 72. Поэтому получается, что двое лишних. Соответственно, было принято решение о том, что они будут тянуть жребий. 70 записок будут положительных, а две бумажки будут пустыми. Бумажки, не знаю, чем они там пользовались, как они бросали этот жребий. Во всяком случае, две бумажки, два жребия будут пустыми. И Эльдад и Медад посчитали, что они не хотят, чтобы кому-то был причинен позор, что они пойдут как представители своего колена, и в результате двое не будут среди 70 глав еврейского народа. Поэтому что они сделали? Они вернулись назад. И в результате все те 70 человек, которые вытягивали свой жребий, они все вытянули положительный билет, скажем это так. И две чистые бумажки, они остались нетронутыми. В результате они, эти 70 человек, получили дух пророчества от духа Моше Рабейну, а Эльдад и Медад получили намного больше извне этого... Не из духа Моше Рабейну, а намного больше непосредственно от Бога, как здесь написано. Теперь, за что их надо было предать уголовной ответственности, по мнению Йошуа, и почему Моше Рабейну так не поступил. Дело в том, что их пророчество было очень страшное. Пророчество о конце дней, о несчастьях, которые в конце дней произойдут с еврейским народом. То есть, с одной стороны, тот дух Бога, который раскрылся на Эльдаде и Медаде, он раскрыл им историю еврейского народа, предназначение еврейского народа, судьбу еврейского народа до конца дней, до событий, которые описывает пророк Йехескель в 38 и 39 главе своей книги «Война Гога и Магога». Гог – царь, Магог – государство северное, которое будет воевать против Бога, против ишмаильтян, против арабов, между собой – царство Гога и Магога будут воевать. И, соответственно, пророк Йехескель в 38 главе, 17 стих говорит. Так сказал Господь Бог. Разве ты не тот, о котором говорил я в дни прежние через слуг моих пророков Израиля древних? В древние времена. Это те самые Эльдад и Медад, которые увидели которые получили такое пророчество, что оно показало им всю историю еврейского народа до конца дней, включая страшное несчастье, услышав о которых, Иерошуа посчитал, что их за такое пророчество нужно предать аресту. Моше Рабейну увидел эту истину и сказал, что, к сожалению, они говорят абсолютную правду. Итак, тема нашей сегодняшней лекции – Кеврот ха-Таава. Да, ну и после этого, когда еврейский народ все это видит, и сказано, что при этом, когда подобного рода процессы продолжались, какие-то люди там продолжали есть и пить, поднимается огонь Господа, и тех, кто страстями был захлестнут до полного предела, то они сгорели в этом огне, произошла гибель еврейского народа. Тема нашей сегодняшней лекции, подводим итог. Кеврот ха-Таава, могилы страстей, путь Ганедену, это путь Эльдада и Медада, скромность, неготовность пасть жертвой, как Вилинский Гаон говорит, Таава Нивыкас, они страстей и гнева, идти к тому, что является истинной, зажигать свет, а не проклинать тьму. Не быть необучаемым, как египетский фараон, понять и увидеть, в том числе и в своей собственной жизни, Шува Исраэля Дашем Элокеха, Кикашальта Бавунеха, вернись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо лишь преткновение у тебя из-за греха твоего, понять, что Маком, то пространство, в котором мы живем, это одно из имен Бога, Маком, вездесущий, происходит от слова Микаем, дает жизненность, дает возможность жизненности. Это тогда, когда человек соответствует образу Бога, то есть он влияет на мироздание, которое изначально, с точки зрения Каббалы, называется Олама Тикун, а не является жертвой мироздания, так что захлестнут страстями, захлестнут гневом и не удовлетворен изменениями, которые у него все время возникают в этом мире. Хочет весь мир подчинить своему духовному видению. Итак, книги Мусара, которые здесь на сайте «Лукот Йешурун» можно приобрести по весьма терпимой цене, весьма скромной цене, что поможет нам издать следующие книги. Спасибо за внимание. На этом мы закончили. И я буду рад передать микрофон моему старому другу, узнику Сёну, Раву Шимону Грилиусу из Литвы, который сам является образом человека Мусара, возвышенного достойного человека.